Здравствуйте! Сегодня в программе мы решили продолжить разговор о том, что же происходит сегодня в сфере образования и воспитания наших детей. Для разговора в студию мы вновь пригласили Олега Александровича Чагина, директора научно-исследовательского института социального антропогенеза. Здравствуйте, Олег Александрович!
Добрый день!
Как бы вы сформулировали идеал школы, которая бы воспитывала творческую, полноценно развитую личность, гармонично входящую в российскую семью, слушающуюся родителей? Может быть, хоть это идеально звучит, но тем не менее мы должны к этому стремиться. А иначе тогда вообще для чего все это?
Развитие ребенка имеет определенный порядок и ритм. Этим раньше занимался Институт гигиены подростка, который закрыли. Мы отдаем ребенка в школу на 10 лет, и он у нас оттуда выходит – с дисплазией, с сутулостью, с плоскостопием, ну и так далее и тому подобное. И с понижением там также зрения.
Состояние здоровья школьников сегодня в России – это проблемный вопрос. Ведь идейно так. Ребенок поступил в школу, он в течение обучения должен не потерять здоровье, а приобрести здоровье. А мы наблюдаем иную картину, когда ребенок за 10-11 лет обучения здоровье теряет. Почему?
В конце 2006 года Академия, имеющая государственный статус, специально обсуждала вопросы, связанные с образованием и здоровьем. Во всем, так сказать, комплексе. И все, конечно, сошлись, что школьная среда, жизнедеятельность ребенка, обусловленная его обучением, существеннейшим образом влияет на состояние здоровья, в худшую сторону.
У нас за 15 лет смертность в возрасте от 20 до 25 лет повысилась на 82%. Это молодые люди, 20 лет. А где же корни этого, вот этой болезни, этой смертности? Они лежат в школе, они лежат в подростковом возрасте.
Ребенок должен оказаться в такой воспитательной среде, которая позволит ему сформироваться в личность. Мы считаем, что эта среда должна быть максимально практической деятельности в школе. Поэтому в виде доп. Образования мы вводим столярные, слесарные,
вот,
сварка, кузня, гараж, ремесленнические какие-то вещи.
Мы пришли к директору, мы хотим, чтобы дети занимались ремеслами. Он скажет, а мы не хотим, мы хотим, чтобы они сидели и на компьютере печатали.
Больше, чем директора или учителя, для образования не делает никто. Как только директор или учителя чувствуют, что их поддерживают государство, их поддерживают нормативные законодательные базы, любой директор школы разобьет всю систему образования вот за 5 минут. Причем вот, ну,
аргументированно.
Но они не этим занимаются. Они занимаются как могут, иногда саботируя
деструктивные вещи.
И вытягивают детей как только могут. Министр образования Ливанов говорит, то, что касается предметов, это к нам. То, что касается доп. Образования и свободного времени ребенка, это там, где ответственные родители, это на усмотрение родителей. Родители имеют право потребовать от школы введения вот этого количества предметов. Мы делаем это не как доп. Образование. Мы требуем, чтобы это был обязательный предмет. И он должен быть обязательно бесплатный. Потому что как только мы вводим оплату за воспитание детей, что само по себе должно даже не рассматриваться. Нельзя брать деньги за то, что ты воспитываешь ребенка. Это просто вот, ну, по умолчанию. Вот мы пролоббировали в свое время закон, сейчас вот по кадетам Суворовским, Нахимовским училищам бесплатный проезд. Но я вот считаю, что бесплатный проезд школьнику должен быть по всей стране. Это небольшой ущерб для страны, и это, кстати, дешевле будет, чем рассчитывать льготы на бесплатный проезд, который, как, кроме как издевательства, назвать ничем нельзя. Мы требуем введения в школу в обязательном порядке народных танцев.
Это традиция возрождается, культура. Вообще вы, так сказать, замахиваетесь на очень серьезные
вещи,
я вам скажу.
Я бы этнографические музеи все вернул в школу. Как структуру прямо в школу, и ответственность за это на школу и перенес.
Я понял. Ремесло, введение ремесел и дополнительного образования, дающего детям возможность руками работать, руками почувствовать, обрести правильную опору под ногами. Вот это Вот 100%. Замечательно, поддерживаю. Что еще можно было бы в качестве такой обязательной системы, обязательной нормы, которая бы должна была войти во все школьные двери?
Есть несколько направлений школ. Школы разные. Есть школы, где, вот я вернулся с Владикавказа, там есть школы, где 10 детей в школе только. Есть школы по 1,5, 2, 3 тысячи человек. Это разные школы, разные технологии. Мы в свое время начали с упора на сельские малые школы. Понимаете, вот школа изменится только тогда, когда мы учителям дадим методику.
Совершенно верно.
Вот вы родитель, и вы знаете, что вы отдаете ребенка в школу. Там он научится красиво писать. Любой родитель старше 45 лет, он видит, что как вот он пишет и как дети пишут, это большая разница.
Да.
Почерк – это кардиограмма мозга. И вот кардиограмма мозга говорит о поражении мозга нашего детеныша. То есть почерк ребенка говорит о поражении мозга ребенка. Так вот, технологии, которые мы предлагаем, они подразумевают методику. И учитель должен эту методику получить. Мы не можем ждать авторских каких-то школ, элитных школ,
платных. Понимаю, что...
Авторская методика работает в руках автора. Все авторские методики доказали, что кроме как в себе самом, эта методика в любых других местах, она не приживается, не работает.
Совершенно верно.
При всей уникальности вот людей, которых я знаю, которые много всю жизнь этому посвятили, к сожалению, они не вернули в обычную школу практически ничего. То есть вот средняя школа, она не имеет из этого ничего. Вот единственный я пример знаю изменения радикального в школе, это Владимир Федорович Базарный добился того, чтобы в школе были конторки. Это вот парты, которые регулируются по высоте. Других каких-то примеров я не знаю. Школа учит тому, что было раньше, а школа должна учить, что будет потом. Мы ребенка должны к будущему готовить. На сегодняшний момент, когда мы внедряем вот эту предметную деятельность, она должна быть высокотехнологичной, высокопрофессиональной. Мы когда предлагали вот эти вот классы труда, в школе вот начинаешь разговаривать, они говорят, а где взять специалистов? Я говорю, вот сделайте, ну вот как вот, у нас это называется справочку, напишите справочку, да, о чем? Вот у вас вокруг школы, в поселке, там, в городе и так далее, вы мне скажите, сколько у вас есть каких-то там специалистов? Они есть ведь? Я это называю квалифицированный пенсионер. У нас огромное количество людей, которые, если ты ему скажешь, Николай Семенович, ты вот сварщик, иди в школу. Они, им денег платить не надо, они еще со своими этими, из гаража принесут там все. Вот им сейчас 7 по 70 лет в среднем. Осталось 5-7 лет.
И уже не будет их.
И да. Поверьте мне, на их замену такого количества специалистов нету. А ребенок, он, ему это все нравится. Вот мы гараж ставим, например, в школе, да? Ну, я везде в городе есть разборки, машины битые. Я приезжаю, обычно поговоришь, хорошо, люди с пониманием к этому относятся. Мы берем 2-3 автомобиля, которые никто не купит уже. И мы ставим вот в гараж там к школьникам. Ну, как вы думаете, пацанам?
Курочить?
Ну, конечно. Ломаете там, курочите. Вот они баги эти делают, мини-байки. Баги на уровне грузовых автомобилей там делают. И вот они ездят, лопнула рама, например. То есть женщина в школе чем занимается? Она старается уберечь ребенка от всего. И все боятся, что что-то ребенок поломает. А тут ребенок оказывается в среде, где ему говорят, ты ломай. Ломай, молодец. Во, как, а что ты так слабо поломал? Надо сильно поломать, потому что ломается там, где слабо. Надо искать слабые места и ломать там, где слабо.
А потом их заваривать.
А вот когда ты заваришь, а потом по этому шву лопнет, а мальчики все знают, что вот этот шов, его Вася варил. Они придут к нему и скажут, Вася, ты плохо сварил вот этот шов, в следующий раз ты вари его хорошо.
Вот я вас слушаю и понимаю одну простую вещь. Наверное, мало найдется кого из родителей, кто бы против этого стал возражать. Ну, редко, редко. Но когда мы говорим о реализации вот таких вот планов, тем более в таком разрезе, в таком масштабе, то есть вы хотите возродить на базе школы среднее профессиональное образование. Как это сделать?
Ну, мы делаем вот это. Вот понимаете, вот есть школа какая-то, да? Родители там сорганизовались, и мы же платим за детей. Каждый родитель платит, там, музыкальную школу нужно туда отвезти. Бабушка там, вот по городу мотаем тут. А зачем его возить по всему городу, если у нас есть школа, которая половину дня вообще пустая? Мы платим за ребенка деньги, который включает в себя аренду помещения где-то там, в другой части города, логистику эту всю транспортную, когда у тебя в школе пустуют помещения. Вот родители, родительское собрание организовались. В родительское собрание может входить родственник ребенка, и мы еще можем нанимать туда специалистов. Я могу нанять адвоката, например, и он у меня от меня, я же потребитель услуги, он от меня приходит на родительское собрание. И когда ему там что-то начинают рассказывать, он говорит, а вы знаете, вот тут есть вот санитарные нормы, такие-то, санпин такой, вот это,
ФОВОС. Это идеальный вариант.
Вы тут вот, извините, вы тут чуть-чуть не правы. Вот. Они собрались. У нас есть, например, ну, первоначальный взнос, когда мы начинали, это было 50 рублей. Но когда на одного ребенка 6, 7, 8, 10, 12 родственников есть, которые вносят по 50 рублей, и когда на школу, извините меня, из 300 детей у родительского совета формируется бюджет под несколько сотен тысяч рублей, а директор школы к этому отношению имеет какое? Он наемный работник в образовании. И они говорят, а мы хотим закупить, например, принадлежности для рукописного письма.
Нанять... Те же парты вот эти вот
парты.
Правильные.
Ну, вот знаете, нас вот деньги бюджетные, они как бы не очень интересуют. Бюджетные деньги в школу идут очень большие, огромные деньги. Они это такой дополнительный бонус, который идет и идет и идет. И наши расходы в образовании, это наши расходы, наша часть. И вот когда родители понимают, что они это делают, когда они купили, они сделали там забор, а это их забор. Они его сделали.
Это скорее все-таки система не мегаполисов, не школ, в которых обучение идет в две смены. Там, где даже мастерскую эту негде просто разместить физически с точки зрения дороговизны земли и плотности застройки.
Есть два направления по городу. Городские дети, они более поражены по недоразвитию, чем сельский ребенок. Потому что для сельского ребенка хозяйственная деятельность – это нормальная деятельность, о которой городской ребенок даже в принципе не знает. Потому что нагреть воду на печке, например, это не то же самое, что открыть кран с горячей
водой.
Понятно,
понятно.
В мегаполисе все знают и все сталкиваются – крупный торговый центр. Представьте, крупный торговый центр. Себестоимость этого центра – я про технологии этих центров, про все схемы не говорю, просто вот представьте. Угу. Это самое дешевое строительство на сегодняшний момент, потому что это огромные площади, это каркасное строительство там, и так далее и тому подобное. И представьте, например, вот такой торговый большой центр, и представьте ФОК, например, тоже, сейчас их тоже много, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейнами, с батутами. Объединяем. И теперь представьте, что это школа. Только вместо бутиков класса со всеми этими эскалаторами, лестницами, с кинотеатрами, с кафе, с мастерскими, с автодромами, с магазинами. Вот понимаете, да? И туда ребенок приходит на целый день. Там у него и художественные школы, и музыкальные школы, и скалодром, и вот это вот все есть там. И это начиная с 3 лет от детского сада до фактически до высшего учебного заведения, он может находиться в структуре. Теперь вопрос. Москва огромная, торговых центров переизбыток. А теперь представьте, что в Москве бы была такая школа. Как будет выглядеть рейтинг этой школы, статус этой школы и потенциал этой школы?
Олег Александрович, а теперь я предлагаю посмотреть сюжет и вернемся к нашему разговору.
При создании лучшего учебного заведения начала 19 века Царскосельского лицея двигательная активность закладывалась в организацию учебного процесса.
В лицее вся лицейская система обучения была направлена на то, чтобы воспитать юношу всесторонне. И не только, чтобы он сидел и корпел за книгами. Он должен быть физически в хорошей форме. Вот сейчас в нашей современной школе последние несколько лет идут постоянные разговоры о том, сколько времени должно отводиться урокам физкультуры. Вы посмотрели расписание, и вы заметили, что каждый день заканчивается одним и тем же предметом – уроком гимнастики. То есть здесь обязательными для всех были уроки фехтования. Также уроки танцев и уроки музыки. Для воспитанников специально берутся уроки верховой езды. В расписании 3 часа прогулок каждый день. Прогулку никогда не отменяли, она проходила при любой погоде. Для воспитанников был предоставлен огромный Екатерининский парк. Играли в какие-то игры. Играли в лапту, просто бегали. Александровский парк становился летом не только свидетелем гимнастических упражнений, которые проходили летом всегда на улице, но в купальне Александровского парка воспитанников учили плавать. Это тоже одно из обязательных предметов для обучения.
Вот по нашей программе ребенок должен иметь отношение к воде с самого детства. То есть у нас плавание, оно должно быть в школьной программе наравне с физкультурой, как и борьба, кстати. Мы обосновываем это с точки зрения развития. Вот вы просто представьте, что у вас ребенок, учась в школе за 11 лет, все 11 лет, 3 раза в неделю по 1,5 часа был в бассейне. Кстати, начальная военная подготовка вернулась в школу. Директора, наверное, еще об этом не знают многие. А это за собой требует огромную логистику и программу. Мы приложили такой проект. Вот в школе нет мужчин. Ну, их там есть 2-3. Физкультурник, трудовик и еще кто-нибудь. Мы приложили такую схему. Вот есть Министерство обороны, Министерство МЧС, МВД, здравоохранение, среднего машиностроения, сельского хозяйства. Ну, еще там ряд. Я предлагаю. Вот вы... Министр обороны, вы хотите призывников квалифицированных, а давайте по программе социальной реабилитации ветеранов боевых действий, они уже все высшее образование имеют, офицеры, они получат дополнительное педагогическое образование на кафедре повышения квалификации, и мы их командируем в Министерство образования, и они придут у нас в школу. И он будет заниматься патриотическим воспитанием. С МЧС будет заниматься все вот этой технологией выживания и, кстати, будет отвечать за пожарную безопасность в школе. А вот этот вот с МВД ветеран, тоже у нас много же ветеранов боевых действий по линии МВД, он будет заниматься профилактикой правонарушений. То есть это будет Анискин, участковый, только не в инспекции по делам несовершеннолетних, когда пацан там с голоду украдет какой-нибудь...
Ну да, то есть уже который борется с постфактумом.
А он будет сидеть внутри школы, знать личный состав, семью, заниматься юридическим образованием и так далее. И мы имеем 3 мужиков, которые вместо того, чтобы стоять на шлагбаумах или там открывать ворота, они вернулись к детям и занимаются тем, чем они должны заниматься. Они должны заниматься воспитанием мужчин. Это разгружает директора школы, потому что директор школы никогда не отпустит на выходные своих учеников в лес в поход. Ну, у нас вот по сельским районам, у нас вот этот вот выход выходного дня, так называемый, рейд, это уже хорошая такая традиция. Причем мы предложили программу «Моя страна». Ребенок, учась в школе за 11 лет, он должен посетить не менее 100 мест в нашей стране. Это мощнейшая программа. Вы представляете, что такое 100 мест и что такое для него будет родина, когда он... В 11 классе, перед армией, там, он был в 100 местах в стране. На Байкале, на Камчатке.
Золотое кольцо.
Золотое кольцо, Кремль, пустыня, производ. Это вот мы сейчас формируем вот этот вот пакет мест, которые ключевые. Это патриотизм. Это то, что должно связывать этих детей. Не знаю.
Ну да, то есть здесь получается, что решается сразу несколько проблем. В том числе и образовательная проблема, как таковая.
Конечно. И они приходят и говорят, а у нас есть вот там мини-байки, а у нас вот мы то-то делаем. А, вот, и а это еще не считая культурных отношений, спортивных отношений, военно-патриотических и так далее. И получается школа в стране, знаете, как начинает прорастать. И прорастая, начинает связывать все. А кем будут эти дети через 5-7 лет? Вот есть у Министерства образования, например, технологии и программа, когда они скажут, а вы знаете, в стране через 10 лет будет вот то-то, то-то и то-то. Ну, никто этим не занимается. Мы знаем потребности государства в определенных стратегических направлениях и под эти направления готовим детей уже сегодня.
Я вас искренне благодарю за сегодняшнюю беседу. Надеюсь, вернемся в дальнейшем к обсуждению этой проблематики, этих вопросов. А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был Олег Александрович Чагин, директор научно-исследовательского института социального антропогенеза, нейропсихолог и философ, и отец 13 детей. До новых встреч. До свидания.
До свидания.